Мы продолжаем читать наставления святаго преподобного Иоанна Кассиана из второго тома «Добротолюбие» и прочитаем сегодня 163-й абзац. В целом этот раздел говорит о борьбе с помыслами. И в предыдущем абзаце говорится о том, что необходимо, чтобы ум наш мог противостоять злым помыслам. И начинается 163-й абзац со слов. Но как этого достигнуть? Это придет само собой, когда так при искренне соединимся с Богом, что Он будет действовать в нас. В этом удостоверяет апостол, когда говорит: «Оружие воинства нашего не плотские, но сильно Богом на разорение твердим, помышления излагающие, чтобы мы не предприняли с целью преодоления помыслов, не будет действенно, пока не станем через то действовать сам Бог по соединении с нами. Тогда же и наши немощные средства станут сильны и непобедительны. Разорять твердыни вражеские всякие помышления, поразять и изгонять. И исполнится в нас слово пророческое. Немощны да глаголит, яко могу, аз силен я, и кроткий да будет храбр. И то, что говорит о себе святой Павел, егда немощствую, тогда силен есмь. Ибо тогда сила Божия будет совершаться в нашей немощи, и так всем желанием сердца, все желания сердца устремятся к соединению с Господом, пока и в нас совершится, что испытал блаженный Давид. И каждый из нас вместе с ним начнет петь: «Мне же прилепляйтесь Богови, благо есть». Конечно же, это требует постоянного усилия и труда, но без этого ни в каком деле успеха и не бывает. Тем же паче нельзя его ожидать в таком важном деле. Никакая добродетель не достигает совершенства без труда, и до умерения помыслов никому нельзя достигнуть без крайнего преутруждения сердечного. Сюда прямо относятся слова Господа: «Царство Божие с усилием вземлится, и употребляющие усилия восхищают Его». Чтобы духу нашему прийти в мужа совершенно в меру полного возраста Христова и стать един дух с Господом, необходимо ему с большим напряжением всегда бодрствовать и с непрерывным рвением потеть над этим. Достигший же сего, он может уже с апостолом торжественно взывать: «Все могу, а укрепляющим мя Иисусе». Вот как бы весь абзац представляет собой ответ на вопрос, как это достигнуть. И ответ, совершенно непривычен для нашего восприятия, совершенно не так мы воспринимаем борьбу с помыслами. Каждый, кто вообще знает, что такое помыслы, и знает, как навязчивые злые помыслы, разные злые, в том смысле, что они от бесов исходят, разные злые помыслы, как они настойчивы, как они назойливы, и как немощны мы в отношении к ним. И мы вроде пытаемся их прогонять, мы пытаемся думать о чем-то другом, мы пытаемся, чтобы эта мысль не приходила к нам в голову. Мы предпринимаем усилия, чтобы те или иные помыслы гнева, раздражения, мести, сребролюбия, ревности, зависти и прочие блудные помыслы, чтобы они не мучили нас. Но они приходят и мучают, и мы расслабляемся все больше и больше, у нас не получается, никаких сил нет, чтобы их победить. И мы удивляемся, и мы изнемогаем, мы говорим, что ну как же это же могли делать, ну если мы вообще читали про них, как же это могли делать древние, как это могли делать святые, вот, а я не могу, значит, что-то здесь не так. Либо про них неправильно написали, либо времена сейчас последние, и поэтому не победить эти помыслы. На самом деле, конечно, дело не в этом, а в том, что мы не понимаем, что помыслы вообще никто никогда победить не может. Все усилия наши, направленные на борьбу с помыслами, они напрасны. Мы обязаны с ними бороться, мы обязаны и хотим, и обязаны их преодолевать, их отвергать, эти злые помыслы. Но сделать мы ничего не можем сами. И не можем именно потому, что мы своим умом-то не владеем. он не свободный у нас, он нам не принадлежит. Почему это получилось? Когда произошло грехопадение, когда человек сделал то, что сделал еще в раю, когда он вместо того, чтобы руководствуясь заповедью, добиться того, чтобы ум был верен Богу, он не пошел так, как велел ему ум, а он, как это пишут святые отцы, походствуя, не спал в состояние плоти. Ум с высоты своей почти духовности, увлекшись советом сатаны, ложью, похотью, соблазном, он не спал в плоть. Он стал плотским, он сам себе не принадлежит. Он заразился плотью, он пронизан плотью, он живет плотью, он ничего другого, как мыслить и продуцировать плотские желания, не может. И совершенно неважно, речь идет о пьянице и развратнике, или там о кандидате наук и философе, писателе, художнике или кому-то еще. Это не имеет значения, потому что ложь, ересь, идолопоклонство, волшебство, заблуждение, гнев, раздражение, ревность, обиды и прочее — это все плоть. Речь идет не только о том, что человек пьет, чревоугодничает, развратничает. Плоть, кто читал послание апостола Павла, тот знает, что плоть это включает очень огромный, большой спектр человеческих переживаний, человеческих страстей. Но все это именно состояние плоти, погруженности в нашей в плоть. И то, что ум наш этим плотским началом, он заражен. И постоянная деятельность нашего ума состоит в том, чтобы исполнить пожелания плоти. Не тело, а именно плоть. Кто-то думает о том, чтобы выпить или поесть. Кто-то думает о том, чтобы приобрести что-то. Или отомстить кому-то. Или доказать что-то. Или открыть что-то. Или изучить что-то. Все это движение плоти к, собственно, духовным проявлениям, они не имеют никакого отношения. Поэтому для того, чтобы ум мог справиться с помыслами, чтобы он мог противостоять помыслам, он должен исцелиться от того плотского начала, которое в нем находится. Он должен вырвать его, он должен таким образом видоизменить, преобразить свой ум, чтобы ум вернулся к состоянию почти свободному, к состоянию почти духовному, чтобы плотское начало, гордыня в первую очередь, каким-то образом увяло, оказалось бы, низложено, она бы не определяла больше бытие человека. И вот это, скажем, изменение ума, я специально повторяю это слово, перемена ума, с того, чтобы переориентироваться с плотского начала на духовное начало, чтобы вычистить, выскоблить из себя плоть и стать, собственно, тем, кем и должен быть ум человеческий, духом, ибо по-гречески «нус» — это и дух, и ум одновременно. Это вот не рассудок в нашем понимании, не разум, это некое, собственно, духовное начало человека. И это духовное начало в нашем обычно грешном случае погружено в плоть, оно пронизано плотским, мы думаем о плоти. Даже тогда, когда мы размышляем, казалось бы, на евангельскую тему, мы думаем чаще всего о плотском. Ну, например, скажем, прочитали строчки вот «Бог есть любовь». И начинаем думать, вот Бог есть любовь, почему нас никто не любит? Почему в церкви нет любви? Почему вот я сколько хожу в церковь, я не встречаю человека, который меня любит? Может, это неправильная церковь? Может, я что-то не так понимаю? Эти мысли не порождены духом, они порождены плотью. Ум показывает в этих мыслях свою плотскую немощность. Он не способен подняться над плотью и увидеть в этих словах подлинно духовное действие. И тогда, если бы он духовно смотрел, он говорит, ну вот, сказал бы, Бог есть любовь, а я разве люблю кого-нибудь? Столько в мире добрых людей, которые жизнь свою тратят на то, чтобы любить, один я никого не люблю. Жизнь свою проживаю в том, что нет во мне любви. Вот это будет духовное начало. То есть не сама по себе книга, не само там святых отцов, не само по себе Священное Писание, не какие-то тексты в церкви читаем, не само храмовое действие, ничего не является вот, абсолютно духовным для меня. Оно так является таковым, каково мое устроение. Если я плотской, как правило, то я все воспринимаю плотски. Если я духовный, тогда все то же самое я воспринимаю духовно. И вот эта мысль о том, что ум наш отравлен, заражен плотью, он весь пронизан этим, отравлен плотским началом, ум не зринут в плоти, надо оттуда выбраться, переменить основные ключевые положения, состояния своего ума с плотских на духовных, вот это переменить и есть метаноя, перемена ума, метанос. Вот. И вот эта перемена ума – это то, что требуется. Мы и должны изменить свой ум, чтобы он вырвался от плотского своего состояния, выполз, освободился, вылупился, отделался, отрекся, изменился, переродился, переформатировался. Любой глагол возьмите здесь, все равно, вот какой вам больше нравится, вы поймете, что такое требуется. И человек только тогда, когда он овладел своим умом, он может соединиться с божественным умом, он может стать перед лицом божественного ума и в этом предстоянии божественному уму, соединяясь с божественным умом, с божеством, он получает силу отвращать помыслы. То есть само по себе даже вот это вот восстановление себя в подлинно духовном достоинстве, оно без благодати Божией просто невозможно. Благодать же Божия проявляет себя именно в том, что и смысл вообще действия, любого действия благодати Божией в том, что человек соединяется с Богом. И соединившись с Богом, в нем обретает силу, в данном случае, сопротивляться помыслам злым. Вот эта мысль, она для Иоанна Кассиана просто принципиальна. Она вообще в целом для отцов принципиальна, но это то, что мы категорически не понимаем, то, что мы категорически не чувствуем, не приемлем, никаким образом мы не можем это вот, почувствовать. Мы уверены, что мы сами справимся с этими плотскими помыслами. Как, если мы уже лежим на лопатках, преданы врагу, с кем мы можем справиться? Здесь получается механизм точно такой же, как происходит восстановление человека после инсульта или после какой-то тяжелой травмы, в которой были задержаны, которые были повреждены вот эти какие-то как бы некоторые очаги или целостно центральная нервная система, вот она была повреждена, и вот человека учат заново какие-то действия осуществлять. То есть он когда-то их делал, но теперь он не может. И вот это происходит, специальные приборы есть, которые фиксирует, то есть начинает вместе с ним, с человеком парализованным там или частично парализованным, пытается делать некоторые упражнения. Делает машина или делает человек своими мышцами, своими усилиями, но делает это с ногой, не просто ее вот так теребя, шевеляя, а так, чтобы и человеческая сила могла в этом участвовать, чтобы именно мышечная память вернулась, чтобы какие-то механизмы заработали. Вот смысл тот же самый. Господь понимает, что мы немощны. Он понимает, что мы ничего не можем сделать. Он понимает, что совершенно все человек потерял из того состояния, из того статуса, в котором он когда-то был. И Бог бы и не требовал ничего этого, но ум должен выкарабкаться из состояния, в которое он попал. И для этого нужна как раз божественная сила, божественная благодать, которая вместе с ним делает некие упражнения, проходит навык молитвы, навык поста, навык там, служения в любви или еще что-то. Благодать Божья содействует, и человеческий ум, включаясь в это содействие, постепенно овладевает теми правилами, механизмами, которые, ну, собственно, характеризуют вот духовного человека. И вот это сочетание человека с Богом, когда Бог несет основную на себе нагрузку, чтобы духовные какие-то силы человека, они оживились, чтобы человек как-то вот изменился и сделался способным жить по заповедям, по духу, чтобы способен был иметь те чувства, которые во Христе Иисусе, благодать Божья действует. Так вот, чтобы эта благодать действовала, главнейшим условием, главнейшим, скажем, инструментом для того, чтобы это происходило, является молитва. Молитва. Конечно, молитва предваряется верой, и без веры никакой молитвы не получится, но молитва максимально подходит вот для этого процесса, потому что как раз в молитве и происходит предстояние, как говорит Григорий Палама, предстояние ума уму, когда ум наш предстоит уму Божьему с большой буквы, и это устремленность нашего ума навстречу Духу Божьему, оно и приводит то, что мы, бежа, соединяемся с Ним. Может для этого использовать Иисусову молитву, можно использовать любую другую молитву. Смысл только в том, что это должно быть именно молитвенным действием, что это именно молитва должна быть, что человек именно всеми силами устремлен к Богу, он ищет, взывает, просит Бога. И вот этот порыв к Богу приводит человека в объятия Божьи. Он прикасается к тому, кого ищет, он прикасается к тому, кого любит. И вот это молитвенное действие приводит к тому, что сила Божья на нас нисходит и нам помогает осуществить то, что необходимо осуществить. Мы постепенно проникаемся Богом, в нас его становится все больше и больше. Происходит соединение нас через молитву с Богом, и в Боге наш ум, его силой, его умом становится крепким настолько, что может отражать любые помыслы. В конце концов, может отражать любые помыслы, любые побуждения, любые искушения, любые соблазны, от кого бы они ни исходили, но не своей силой, а именно силой Бога, с которым человек соединился. И поэтому бывают часто такие, скажем, духовные катастрофы, когда человек, он, скажем, ну, молится много-много, долго, усердно молится и начинает чувствовать что-то, переживать, и у него появляется сила, например, отогнать блудные помыслы или погасить раздражение. И в первый, ну, а к сожалению, в десятый, в пятнадцатый раз он вдруг начинает, приходит ему такая мысль: ну вот, я наконец-то достиг, я смог победить блудные помыслы, они меня больше не мучат, я смог, наконец, побороть себе раздражение, она больше не приходит, и стоит ему только это подумать, как все возвращается, потому что человек сделал фундаментальную ошибку, он подумал, что это он, а на самом деле он-то как раз ничего не сделал, просто Бог пришел к нему, и сила Божья угасила во мне буйство плоти похотной, и это же это же действие Божие привело к тому, что раздражение мое угасло, и сердце мое было исполнено миром. Вот тот человек, который раньше поймет это, и поймет, что на самом деле все это действие в нем благодати Божьей, тот меньше будет превозноситься, и стало быть, и меньше будет падать. Конечно, кроме молитвенного действия, заповеди тоже могут использованы быть для соединения человека с Богом, для того, чтобы ум наш напитался божественным присутствием. Но если мы попытаемся исполнить заповеди Божьи без молитвы, вот такой настоящей молитвы, не вычитывание чего-то, а настоящей молитвы, как предстояние моего ума Богу, и в этом предстоянии соединения с Ним, если такой молитвы не будет, то мы не будем знать, какую заповедь исполнять, как ее исполнять, где ее исполнять, когда исполнять. У нас не будет понимания именно, что мы делаем, когда и как это надо делать, и ради чего это все делается. И тогда все наши как бы заповеди постепенно превратятся просто в исполнение добрых дел. И вот когда мы, скажем, в молитве понимаем, что нужно вот исполнить эту заповедь, и начинаем заповедь усердно исполнять, зная, почему мы исполняем, для кого мы это делаем, что мы хотим получить, то вот такое исполнение заповеди очень сильно нас соединяет с Богом, ибо в отличие только от молитвы, это есть еще и действие, скажем, практическое. Вот, оно касается людей, и в этом смысле оно глубже совершение, чем молитвы, но без молитвы оно невозможно. Да и сил у нас на исполнение заповедей не будет никаких. Потому что если не будет молитвы, откуда нам взять силы, если мы не можем даже помыслы отогнать, откуда нам силы взять, чтобы сделать добро? У нас ничего не получится. Но молитва, естественно, дело трудное. И для нее очень важно сохранить вот это вдохновение, поддержание требуемого влечения, стремления и вожделения к Богу. Человек не может, он в принципе удобоприменителен, но не может долговременно вдохновляться, долговременно пребывать в некоем влечении. Он не может сохранить ни любовь, ни творческого постоянства, ни верности. Он не может, если Бога с ним не будет. Поэтому для того, чтобы в молитве научиться именно предстоять Богу, и для этого нужна благодатная помощь Божия. Только Он воспламеняет нас любовью к молитве и укрепляет нас во время этого молитвенного делания, чтобы оно действительно нам было постоянно как бы таким деланием, которое умножает в нас любовь.